Телефон прямого эфира 8-495-951-0566, WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Милости просим. В своем первом после ухода в отставку интервью Ангела Меркель подвергла критике текущую политику Кремля, назвала 24 февраля переломным моментом, но отметила, что усилия прежнего германского правительства по выстраиванию отношений с Москвой не были напрасными. Что еще сказала фрау канцлерин и насколько она теперь влияет на немецкую политику, обсудим прямо сейчас с научным сотрудником Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИДа России Артемом Соколовым. Артем Павлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, но я коротко, прежде чем мы госпоже Меркель перейдем, сообщу, в общем-то, и новости тоже этому посвящены многие, что задержан водитель, который въехал на автомобиле в толпу прохожих в Берлине, один погибший, по предварительным данным, а примерно 10 пострадавших, но все может быть, и ЧП, и, может быть, какой-то пожилой человек плохо стал, или, возможно, какое-то преступление, это уж следствие нам расскажет, и мы потом об этом сообщим отдельно. Что касается все-таки Ангелы Меркель, да, но вот она достаточно прозрачно высказалась, собственно говоря, по поводу России, по поводу Украины. Вот еще неделю назад, я процитирую, что она сказала до этого интервью: «Я солидарна с Украиной, на которую напала Россия, и поддерживаю их право на самооборону». Назвала на Украину, опять цитата, «геополитической заложницей». Ну и, собственно говоря, вот в том интервью, которое уже было накануне ей, с ней сделано, в общем, там достаточно ясно, да, что расхождение очень много. Значит, и с Владимиром Путиным она совсем не согласна и критикует его позицию по многим вопросам. И, значит, и про распад Советского Союза шла речь, и про НАТО, естественно, да, и про Украину, и про вот это евроатлантическое единство. Ну, скажите, пожалуйста, вот, да, при этом, вот, как я уже вначале заметил, она говорит, что в силу того, что Россия — это огромная страна и ядерная держава, конечно, Германия не может... не могла, точнее, в предыдущие времена с ней никаким образом, значит, как-то конфликтовать, дистанцироваться полностью. Она пыталась, как заявляет госпожа Меркель, выстраивать отношения с Москвой, но, тем не менее, вот из этого получилось, что получилось. Но как бы вы в целом ее позицию прокомментировали? На самом деле, ну, чего-то неожиданного вроде бы нету.
Действительно, неожиданного чего-то нету, и, в принципе, в Германии любой политик, который вообще на что-то претендует, он не может относительно ситуации на Украине, которая есть сейчас, высказываться по-другому, кроме как осуждая действия российского руководства Российской Федерации. Но мне кажется, здесь интересно то, что Ангела Меркель не признала, отказалась признать свою вину и даже свою ответственность за то, что якобы ей вменяют слишком хорошее отношение к России, желание умиротворить Москву, и вот это плохо. В частности, об этом был вопрос нашего любимого посла Мельника, посла Украины в Германии, который, кстати, остался недоволен интервью, недоволен тем, что Меркель отказалась признать свою вину за то, что своими действиями она прямо или косвенно привела вот к этой ситуации.
Да, но вы знаете, я только уточнение несу, своими действиями после 2014 года, на самом деле, да? Потому что она была канцлером и до 2014 года, она довольно долго этот пост занимала.
Да, безусловно, прежде всего идет речь именно о периоде после 2014 года, но здесь госпожа Меркель, в общем-то, проявила такую удивительную твердость своей позиции, хотя, в общем, например, президент Штайнмайер вполне себе признал свою вину, раскаялся в том, что он был неправ.
Но бывший глава МИД, напомним, Германии.
Да, и в данный момент президент ФРГ. Но от Меркель такого никто не услышал, и вот до сих пор этого нет. И она считает, что у которой проводила она, эта политика была правильной. Наверное, можно увидеть такой небольшой укор действующему правительству, хотя она подтвердила, что поддерживает курс Олафа Шольца во внешней политике. Но, тем не менее, явно можно услышать такие нотки того, что она все-таки не допустила такого положения, такой ситуации. Она смогла провести переговоры в минском формате, прийти к минским соглашениям. Она была одним из основных переговорщиков. И в целом Здесь она видит свою заслугу в том, что ситуация в 2014-2015 году закончилась переговорами, которые на 8 лет, в общем, ситуацию заморозили.
Вопрос, Артем Павлович,
конечно, в том, как они соблюдались.
Вот любопытно, какая-то получается ретроспективная история. Вот, да, ну, естественно, что, в общем, позиция Меркель в данном случае, ну, по большому счету, если с точки зрения логики смотреть, она достаточно безупречна, да. Я пыталась что-то делать, я не могла, так сказать, с Россией в конфронтацию в какую-то войти, тем более мы там торговые партнеры. Ну, вот, ну, дескать, не получилось. А вот при этих новых ребятах и девчатах, да, уж извините за такую формулировку, ну вот оно и случилось, да, то есть это с одной стороны. С другой стороны, ждет ли читатель, ждет ли немецкое общество какого-то покаяния от нее? И вообще в целом, вот Ангела Меркель, она сейчас уже, значит, такая пенсионерка политическая или все-таки хоть какое-то влияние оказывает на действующий кабинет?
Ну, прежде всего, у Ангелы Меркель по-прежнему есть собственное бюро, в котором работает около 10 сотрудников, которые финансируются за счет государственного бюджета. И это бюро, безусловно, влияет на ситуацию в политике, хотя бы за счет, ну, сложно сказать, чем конкретно занимается это бюро, но, безусловно, работа там ведется, работа консалтинговая, работа по некому сбору информации, сведений и так далее. И когда некоторое время назад было фактически закрыто бюро бывшего канцлера Шрёдера, это действие было прежде всего направлено не на самого Шрёдера, а на бюро Меркель, потому что это бюро является раздражающим фактором как для действующего правительства социал-демократов, ну потому что это конкурирующая политическая сила, так и для самих христианских демократов, потому что действующий руководитель партии Фридрих Мерц, ну, мягко говоря, не является большим почитателем политических талантов Ангелы Меркель, является политическим противником. И в этом плане присутствие Меркель вот в таком формате является раздражающим фактором для всех политических сил ФРГ. И она, безусловно, остается популярным политиком, ну, теперь уже политиком в прошлом, безусловно, но интересно, что ее рейтинги были высокими даже после того, как она покинула пост канцлера. Сейчас, конечно, ситуация меняется, но, тем не менее, в целом отношение к периоду правления Меркель пока у немецкого обывателя скорее положительное, как такой своеобразный, ну, может быть, не золотой век, но век социального порядка и относительного спокойствия.
Да, вот хотелось бы, раз уж вы вспомнили, раз вы вспомнили о Шрёдере, Герхарде, хотелось бы как-то его дальнейшую судьбу, значит, обрисовать, да, ну, попытаться так пованговать. Дело в том, что он ушел, как мы знаем, из Совета директоров Роснефти и там еще откуда-то, значит, то есть такой формальной связи с Россией у него нет, но, тем не менее, звучали же громкие, так сказать, инициативы подвергнуть его таким очень жестким санкциям в Германии, как вот человека, который занимает прокремлевскую позицию. В этой связи тем, что он ушел из российских структур, он себя обезопасил или еще нет?
Нет, он себя еще не обезопасил, потому что требования, которые его критики по-прежнему выдвигают, это выход Шрёдера из партии, выход его из социал-демократической партии Германии. Пока, кроме каких-то заявлений, мы ничего не слышали, но вполне возможно, что давление на Шрёдера будет продолжено, и ситуация будет складываться таким образом, что ему придется положить партбилет на стол, и, наверное, в этом случае...
Ну и тогда его в покое оставят, да? Я к тому веду, нужна ли какая-то ритуальная жертва крупного в бывшем немецкого политика, например, который очень усердно взаимодействовал с Москвой, и которого надо показать в назидание другим. Ну, наказать.
Идеально подходит для такой роли, и, конечно, есть политические силы, которые к этому стремятся, как внутри СДПГ, так и со стороны других политических партий. Но важно понимать, что Шрёдер все-таки, несмотря на всю критику, он является фигурой влиятельной в Германии, прежде всего в экономических кругах, как влиятельный посредник, и не вся критика, она прям так воспринимается легко и просто, и все, что против него говорят, все тут же будет делаться. нет, это, конечно, не так, но вот вопрос об его исключении из партии, он стоит на повестке дня, и, в принципе, такое развитие событий возможно.
Ну и давайте уделим некоторое время все-таки действующему канцлеру, главе правительства германского Олафу Шольцу. Все-таки, на ваш взгляд, удастся ему на двух стульях усидеть достаточно комфортно, но мы знаем по опросам, что половина или около того немцев поддерживают поставки тяжелого вооружения на Украину, половина, ну, чуть меньше половины не поддерживают, кто-то не определился. То же самое происходит в политикуме, да, есть там несколько людей, которые категорически против того, чтобы именно тяжелое оружие в товарных партиях поставлять Украине, кто-то, а может быть большинство, выступает за это. И вот приходится лавировать, обещать, ничего не делать, и, в общем, такая странная история. Вот будет ли она бесконечно долго длиться, или ему придется рано или поздно определиться, господину Шольцу?
Ну, пока есть возможность лавировать, он будет продолжать лавировать, потому что, в принципе, тут тактика довольно простая. Шольц и его кабинет одобряют то или иное решение, а затем это решение тонет в немецкой...
Замыливается, бюрократии. Да, как в России принято говорить, замыливается.
Да, да, оно просто тонет в немецкой бюрократии, и это касается поставок тяжелых вооружений, которым то патронов нет, то его нет на складах, то еще какие-то обстоятельства оказываются. И в итоге двойственная ситуация, что, с одной стороны, немецкое руководство на словах поддерживает вот эти меры в отношении поддержки Украины, а с другой стороны, ничего по факту.
Артем Павлович,
делается.
А вы знаете, мне вот пришла сейчас в голову мысль, ведь часто Шольца обвиняют в том, что он неопытный политик, и какой-то он вот весь растерянный, рассеянный, да, не очень конкретный, а может быть, вот такая позиция, в ней есть доля какой-то мудрости, да, то есть в риторике быть за Украину, вместе с Западом, с НАТО, там, против России, а на деле весьма осторожно замыливать вещи, которые могут действительно повредить. Может быть, это какая-то мудрость своеобразная?
Я почти уверен, что это следствие действительно политического расчета, нежели какой-то неуверенности, потому что Шольца нельзя назвать неопытным политиком.
Нет, ну многие говорят, что, да, что в качестве канцлера он себя слабым показывает. А может быть, и вовсе нет?
Надо понимать, что в отличие от Меркель, Шольц управляет коалицией из трех партий. Для этого нужна особая осторожность, особое искусство компромиссов. Да и международная ситуация совершенно не та, к которой Шольц готовился. И, в принципе, мало кто, наверное, к такой ситуации готовился. И та тактика, которой он придерживается, она, пожалуй, оптимальная с точки зрения немецкой перспективы, и нет никакой гарантии, что если бы, к примеру, канцлером был бы Фридрих Мерц, возглавляющий КДС, который сейчас Шольца критикует, что он бы действовал как-то иначе.
Благодарю вас. Научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО МИДа России Артем Соколов был в эфире «Радио Спутник».